Матова, в Москве 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Новый план урегулирования вооруженного конфликта в Ливии. Примет ли его международное сообщество? Обвиняемые в убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой продолжают попытки доказать свою невиновность. В Смоленске сегодня поминальные церемонии, приуроченные к годовщине катастрофы самолета польского президента. Эти и многие другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». В Триполи после переговоров Муаммара Каддафи с делегацией Африканского союза объявлено о появлении плана урегулирования вооруженного конфликта в Ливии. Детали пока не разглашаются, и сегодня представители Африканского союза встречаются в городе Бенгази с руководством повстанцев, рассказывает Александр Гостев.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи принял план мирного урегулирования, предложенный Африканским союзом, который предусматривает прекращение огня, допуск гуманитарных миссий в зону конфликта, соблюдение прав находящихся в Ливии иностранцев и начало мирных переговоров между правительством, повстанцами и различными племенами и социальными группами, поддерживающими ту или иную из двух противостоящих сторон. В воскресенье в Триполи эту программу лично с Каддафи обсуждали прилетевшие сюда с согласия руководства НАТО, глава делегации Африканского союза, президент ЮАР Джейкоб Зума, президенты Мавритании Мохамед Ульд Абдель Азиз, Мали Амаду Тумани Туре, Конго Дени Сассу Нгессо и министр иностранных дел Уганды Анри Уриэль Акелло. Вот что заявил после переговоров в Триполи глава комиссии Африканского союза по вопросам мира и безопасности алжирец Рамтане Ламамра.
Лидер ливийской революции Муаммар Каддафи подтвердил, что принимает дорожную карту урегулирования, предложенную Африканским союзом, суть которой сводится к следующему. Во-первых, немедленное прекращение всех боевых операций с обеих сторон. Во-вторых, сотрудничество всех заинтересованных сил в облегчении доставки гуманитарной помощи нуждающимся.
Президент ЮАР, глава делегации Джейкоб Зума, не стал посвящать журналистов в подробности переговоров, однако признал, что речь заходила и об отставке Муаммара Каддафи, что является главным жестким требованием ливийских повстанцев. Именно поэтому наблюдатели выражают скептицизм по поводу успеха нынешней миссии Африканского союза. В понедельник представители Каддафи еще раз заявили, что он не уступит никакому давлению и не откажется от власти. А лидеры антиправительственных сил, что не станут рассматривать никакие планы урегулирования конфликта, которые позволят Каддафи остаться во главе страны. Судя по всему, сами лидеры Африканского союза пытаются сейчас любыми способами остановить войну в Ливии хотя бы на время и пока не касаются, даже на словах, темы будущего Муаммара Каддафи. По этому поводу глава комиссии Африканского союза Рамтане Ламамра сказал:
«В качестве основного принципа Африканский союз считает, что это дело ливийского народа – демократически избирать своих лидеров. Это не дело какой-либо внешней силы, даже если речь идет о самом Африканском союзе, выносить решение от имени народа Ливии».
Вечером в понедельник делегация Африканского союза начинает первые переговоры с ливийскими повстанцами, считающими своей неофициальной столицей второй по величине город страны Бенгази. Руководители повстанцев отметили, что с большим подозрением относятся к инициативе Африканского союза. По их мнению, возможно, многие лидеры африканских стран, в течение десятилетий поддерживавшие дружеские связи с Каддафи, сейчас просто пытаются помочь ему любой ценой остаться у власти. Александр Гостев, Радио Свобода.
О ситуации в Ливии, возможности переговоров противоборствующих сторон и разрешении ливийского кризиса рассуждает британский политический аналитик Майкл Биннин. С ним побеседовала Наталья Голицына.
Господин Биннин, может ли предложенный Африканским союзом план прекращения огня способствовать разрешению ливийского конфликта?
Он может сработать лишь при одном условии, если Каддафи и его сыновья откажутся от власти и покинут свои посты. Повстанцы крайне подозрительно относятся к этому плану, поскольку в прошлом Каддафи неоднократно объявлял перемирие и прекращение огня, которые его войска не выполняли. Повстанцы считают, что Африканский союз настроен в пользу Каддафи и отстаивает его интересы, и что весь этот план – не что иное, как попытка обмануть их с помощью дипломатического маневра. Если обе стороны не одобрят этот план, он не будет работать. Африканский союз действительно сочувствует Каддафи, и это объяснимо. Каддафи потратил огромные средства на создание видимости африканского единства. Кроме того, он очень щедро субсидировал ряд африканских правительств. Африка всегда была приоритетной частью его внешней политики, а вовсе не арабский ближневосточный регион.
Есть ли у повстанцев шансы одержать победу?
Никаких шансов одержать военную победу у них нет. Их силы абсолютно некомпетентны в военном отношении, у них нет военного опыта. Они испытывают недостаток вооружений и плохо контролируют собственные силы. Это просто люди, стремящиеся воевать, но не знающие, как это делать. Каждый раз, когда они вступают в соприкосновение с правительственными войсками, они терпят поражение. Единственная причина их спорадического продвижения – воздушные удары НАТО. Удары НАТО очень эффективны при предотвращении наступления сил Каддафи и предотвращении гибели мирного населения в ряде городов. Однако без наземной операции невозможна эффективная военная кампания. Хотя военные акции и установление бесполетной зоны получили широкую поддержку, сейчас все больше людей озабочены целью воздушных ударов. И все больше арабских сторонников резолюции Совбеза ООН постепенно перестают поддерживать действия союзников. И если бы мирный план Африканского союза сработал, он получил бы полную поддержку НАТО.
Возможно ли в нынешней сложной для повстанцев ситуации наземная операция сил НАТО в Ливии?
О наземной операции не может быть и речи. Она не получила бы поддержки в странах НАТО, которые не хотят быть вовлеченными в третий военный конфликт в мусульманской стране после Ирака и Афганистана. С самого начала целью операции в Ливии была защита гражданского населения, а вовсе не стремление переломить ход гражданской войны. Такая акция была бы неприемлема не только для стран НАТО, но и для арабских стран, поддерживающих установление бесполетной зоны.
Что могло бы стать наилучшим решением ливийской проблемы?
Лучшим решением было бы политическое, однако проблема заключается в том, что Каддафи его не хочет. Самым рациональным решением был бы уход Каддафи и его семьи. Похоже, что это вряд ли произойдет. Все указывает на то, что план Африканского союза не более чем дипломатическая уловка, цель которой – сохранить власть Каддафи. Понятно, что для повстанцев он неприемлем. Каддафи должен покинуть Ливию. Основные страны-участницы операции в Ливии – Великобритания, Франция, США – не могут инициировать мирные переговоры, поскольку они должны при этом пользоваться доверием обеих сторон, в частности, ливийского правительства. Наибольшие усилия на политическом фронте сейчас предпринимает Турция, разработавшая ряд мирных инициатив в этом направлении. При этом у Турции довольно тесные связи с обеими сторонами конфликта. Это важная региональная сила, обладающая сейчас значительным влиянием в арабском мире.
Говорил политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кот-д'Ивуаре задержан бывший президент страны Лоран Гбагбо, который отказывался покинуть свой пост после того, как проиграл выборы сопернику Алассану Утара. По сообщениям, он арестован войсками верными Утара. В Ливии войска верные Муаммару Каддафи продолжают обстрел оплота повстанцев города Миссурата на западе страны. Более 20 ливийских детей погибли за последние 3 недели в Миссурате. На такие данные обнародовал детский фонд ООН ЮНИСЕФ. На северо-востоке Японии произошло второе за неделю землетрясение магнитудой 7. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. Лидеры России и Польши почтили сегодня память жертв авиакатастрофы под Смоленском, где год назад погибли 96 человек, в том числе тогдашний польский президент Лех Качинский. Слушайте информационную программу «Время свободы» в 22 часа по московскому времени, как всегда по понедельникам. Сегодня в эфире передача «Время политики». Ее ведет обозреватель Михаил Соколов. Тема сегодняшнего выпуска – нелегитимные выборы в России, почти подготовленный репортаж с конференции по мониторингу думской кампании. Калининград, как оппозиция, торговалась с «Единой Россией». Челябинск, преследование редактора сайта «Урал Дейли» и «Арабские революции и будущее путинской России». Таковы темы сегодняшнего выпуска передачи «Время политики». Ее ведет Михаил Соколов. Первый эфир, напомню, сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии автора обзора Игоря Померанцева. Игорь, здравствуйте. Прошел месяц со дня, когда на Японию обрушили стихийные бедствия. Они привели к серьезнейшим авариям, в том числе и на атомных электростанциях. Что пишет западная пресса сегодня о Японии? Тема эта по-прежнему актуальна?
Здравствуйте, Андрей. Да, конечно, актуальна. Особенно много материалов о последствиях аварий и утечки радиации. Американская газета International Herald Tribune пишет: грязную работу на вышедших из строя атомных станциях в Японии выполняют временные рабочие. Их задача – поставить под контроль ядерные реакции. Они зарабатывают куда меньше старших менеджеров, к тому же находятся в зоне риска, и у них нет гарантий на будущее. Это закрытый мир атомной промышленности Японии. Из 83 тысяч рабочих и служащих 18 японских атомных электростанций 88% составляют временные контрактники. К элите ядерной энергетики Японии относятся крупные компании вроде Tokyo Electric, но за их фасадом прячется регламентированная иерархия служащих, льготы и зарплаты которых идут по нисходящей. Некоторые временные рабочие – это в недавнем прошлом строители, другие – крестьяне, ищущие дополнительного заработка, причем в отдельном случаях наймом рабочих занимаются гангстерские синдикаты. Рабочие не афишируют риска, связанного с их непосредственной деятельностью, зачастую прячут, скрывают ссадины, раны, порезы. Прежних же служащих стараются заманить на станции большими зарплатами.
Интересно, Игорь, а International Herald Tribune называет эти зарплаты?
Да, речь идет о $350 за несколько часов работы. Более квалифицированные служащие могут получить почти в 3 раза больше. Это зависит от эффективности работы и от степени риска. Но, как сказал в интервью газете один из бывших служащих атомной электростанции, я вернусь на свое рабочее место, лишь если меня к этому вынудит голод.
Игорь, а газеты пишут о том, как оценивают ситуацию в правительстве Японии?
В газете «Нью-Йорк Таймс» высокопоставленный чиновник правительства заявил, что Япония сделала все возможное для преодоления кризиса, однако ущерб, нанесенный стихией, оказался куда серьезнее, чем предполагалось первоначально.
Вы обычно включаете в обзор западной прессы публикации на русские, российские темы. Что пишут о России сегодняшние газеты?
Много материалов о полете Юрия Гагарина, но об этом подробно рассказывает пресса в России и наше радио. Упомяну лишь любопытную премьеру документального британского фильма «Стук в небесную дверь», показанного каналом BBC4. Газета Daily Telegraph дает самую высокую оценку фильму. Герои картины – философ Николай Федоров, создатель философии космизма, Константин Циолковский, Сергей Королев и, конечно, Юрий Гагарин. Daily Telegraph воздает должное, цитирую, «русским эксцентрикам, которые, вопреки обстоятельствам, одерживают победы». И еще об одной публикации на российскую тему. Британская газета Financial Times в редакционной статье пишет о Владимире Путине и Дмитрии Медведеве. Приведу несколько цитат. «Президентские выборы в России через год, но предвыборное напряжение уже чувствуется. И напряжение это сильнее, чем 4 года назад, поскольку ставки высоки. Цена на нефть растет, и для большинства россиян Путин в качестве очередного президента был бы естественным кандидатом. Но кризис обнажил слабые места российской экономики. Так что выбор таков. Либо сидеть и ждать, когда цена на нефть подскочит. Либо проводить радикальные реформы, чтобы уменьшить зависимость России от природных ресурсов. Конкурируют прежде всего 2 команды – президента и премьер-министра, хотя и сдержанно. Дмитрий Медведев всячески показывает, что он заслуживает 2-го срока. Пожалуй, Медведева трудно назвать идеальным кандидатом, но все-таки его выдвижение предпочтительней. Владимир Путин по-прежнему ставит на стабильность, которая лишь усугубит коррупцию в стране. Возраст, поведение и поступки Медведева свидетельствуют о его готовности пойти на риск и приступить к проведению социальных, экономических и политических реформ. Владимиру Путину не безразлично его место в истории. Чтобы остаться в ней, ему не следовало бы возвращаться в Кремль. Было бы лучше, если бы он поддержал своего протеже, который мог бы стать реальным реформатором, заключает британская газета Financial Times.
Спасибо. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в международной прессе подготовил и представил мой коллега Игорь Померанцев. Продолжаем программу «Время свободы». В Московском городском суде, где рассматривается дело об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, завершается представление доказательств стороны защиты. В ходе сегодняшнего заседания подсудимый Никита Тихонов заявил, что орудие убийства, пистолет «Браунинг», ему спустя несколько месяцев после преступления передал глава организации «Русский образ», а подсудимая Евгения Хасис сообщила, что Тихонов торговал оружием из-за комплекса бедного жениха, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Новая версия происхождения Браунинга, образца 1910 года, из которого, как установила экспертиза, и были застрелены Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова, пожалуй, стала неожиданной для большинства присутствовавших на судебном заседании. Никита Тихонов заявил, что пистолет, как редкий антикварный предмет и патроны к нему, спустя 8 месяцев после убийства Маркелова и Бабуровой, ему принес глава организации «Русский образ» Илья Горячев, тот самый Горячев, которого адвокаты подсудимы их называют ключевым свидетелем обвинения, о котором так много говорилось до и во время процесса, но который так и не был допрошен в суде. Примечательно, что и в материалах дела нет ни слова о том, где Тихонов взял Браунинг, обнаруженный у него при обыске. Вот как объясняет это его адвокат Александр Васильев.
Подобных показаний в деле нет. В деле есть только те показания, которые Тихонов давал под принуждением со стороны работников правоохранительных структур. Естественно, что никто бы ему не дал сделать подобное заявление на протокол. Ну и вот, собственно говоря, оглашены они были сейчас. Ряд доказательств, которые подтверждают позицию Тихонова, подтверждают его слова, к сожалению, председательствующим допущены до оглашения перед присяжными не были. В частности, на этот счет очень интересны результаты прослушки Тихонова и Хасис. К сожалению, по этому делу прослушка оглашена не в полном объеме, а только в том объеме, по которому была проведена фоноскопическая экспертиза. Что направлять на фоноскопическую экспертизу, определял следователь Краснов. Естественно, он не враг себе, он не враг своему делу. Он направлял на фоноскопическую экспертизу только то, что так или иначе доказывало позицию обвинения.
Адвокат Роман Карпинский, представляющий в процессе интересы семьи Станислава Маркелова, к заявлениям Тихонова о происхождении пистолета относится скептически, считая это попыткой посеять сомнения среди присяжных.
Если бы предположили, что действительно этот пистолет был передан кем-то Тихонову, а тем более был передан Горячевым, то ему надо было об этом заявить сразу же после его задержания. Если он не хотел по каким-то причинам, как он говорит, бросать там тень на друга или давать показания против своего друга, то он мог бы это сделать в любом случае уже после окончания следствия, когда он увидел, какие показания дал Горячев в отношении него. Но опять же, это было сделано только сейчас, и это не что иное, как попытка спекулировать вот на вот этой теме свидетеля Горячева. То есть Горячев еще не допрошен, его показания не оглашены, а уже сколько спекуляций, да, что Горячева заставляли и принуждали. Сейчас новое веяние, что Горячев передал Тихонову пистолет якобы. То есть это попытка ввести присяжных в вот эту область спекуляции, какие-то, возможно, посеять в них сомнения, с тем, чтобы вот увести их от этих объективных доказательств, которые подтверждают вину Тихонова.
Сегодня же была допрошена Евгения Хасис. Прокуратура называет ее соучастницей убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Хасис, в частности, рассказала, что Тихонов, которого помимо убийства обвиняют в незаконном обороте оружия, торговать им начал, так как остался без работы и без средств к существованию, поэтому и принял предложение друзей поучаствовать в поставке оружия для исторических реконструкторов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Власти Москвы приняли решение существенно изменить облик Центрального парка культуры и отдыха имени Горького. Сообщения о грядущих изменениях появились после смены руководства парка и аудиторской проверки. Новый директор пообещал, что будут восстановлены объекты культурного наследия, которые сейчас находятся в аварийном состоянии, рассказывает Михаил Соленков.
Работы по реконструкции Центрального парка культуры и отдыха имени Горького начнутся, по словам руководства, в начале следующего года. Это часть большого плана по благоустройству набережной Москва-реки от Нескучного сада до фабрики «Красный Октябрь». Конкретного плана, по словам нового директора парка Сергея Капкова, пока нет, но в средствах массовой информации уже называют предполагаемых инвесторов. Основной, это известно, город Москва. Среди частных инвесторов чаще всего упоминают Романа Абрамовича. Ивановича. Тема реконструкции парка поднималась неоднократно. Газеты напоминают, что здесь не было ремонта со дня основания, с 1928 года. Похоже, что и настоящих проверок тоже не было давно. В ходе последней выяснилось, что многие объекты построены незаконно и работают на территории парка без каких-либо документов. Один из незаконно построенных объектов – конно-спортивный комплекс, а именно конюшня, ангар для выездки, бытовки, площадка с препятствиями и трибуна для зрителей. Издание «Газета.ру» сообщает, что здесь содержались лошади Елены Батуриной, супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Новый директор парка имени Горького Сергей Капков рассказал в интервью телеканалу «Россия-24», что большая часть незаконных построек будет снесена.
Здесь 43 объекта без собственника и без разрешающей документации на стройку, то есть, вернее, вообще без любой документации. На территории парка 200 арендаторов, которые суммарно наносят убыток парку 32 миллиона рублей. Некоторые из них не платят арендную плату. Нас это очень смущает.
Арендаторов, которые смущают новое руководство, Сергей Капков пообещал отдать под суд и рассказал о планах реконструкции парка.
У нас есть задача благоустроить парк. И, соответственно, нам понадобятся люди, которые здесь могут сделать атмосферу. На сегодняшний момент все объекты культурного наследия, кроме одной нашей библиотеки, в аварийном состоянии. Их надо все восстанавливать. Это и шестигранник, и павильон «Кавказ», и обсерватория, мосты, и гроты, которые находятся в нескучном саду. Их сейчас даже не видно. Они в зарослях кустарника, они захламлены. Это все придется разбирать и реставрировать. Многие вещи, которые мы подсматриваем в различных парках мира, это и Великобритания, и Швеция, и Нью-Йорк, мы надеемся привлечь. Но парк – это люди. Если людям здесь комфортно, это и есть душа парка. Эти люди здесь будут бегать, кататься на велосипедах, танцевать. И это и есть атмосфера парка. Наша задача – создать просто площадку для москвичей, где бы они могли отдыхать, заниматься в кружках, приводить детей, заниматься спортом, йогой, работать. Возможно, чтобы у них было поесть, и парк бы за это отвечал. И в этом мы видим свою основную задачу. Это атмосферное место.
Сергей Капков также пообещал, что на всех 110 гектарах парка будет возможность бесплатно пользоваться интернетом. Московский архитектор Евгений Ас поддерживает планы по реконструкции парка. Вопрос лишь в том, каким будет проект.
Когда-то популярным местом был летний театр, зеленый театр. И мне кажется, что это вот одно из таких мест, которое требует ухода и внимания. То, что это очень красивое и хорошее сооружение, которое находится в действительно плачевном состоянии. Есть, мне кажется, интересная перспектива отчасти восстановить какие-то вещи, которые там когда-то существовали, как павильоны первой сельскохозяйственной выставки, павильон Желтовского и, может быть, даже и павильон Мельникова, Махорк, как памятники напоминания о этом героическом периоде русской архитектуры.
Кстати, несколько дней назад на интернет-сайте парка появилось сообщение, что до конца апреля вход бесплатный. Директор Сергей Капков объясняет.
На сегодняшний момент, мне кажется, даже аморально просто брать деньги за то состояние, что происходит в парке.
Вход в реконструированный Центральный парк культуры и отдыха имени Горького планируют сделать также бесплатным для всех, за исключением дней, когда будут специально приглашать артистов и организовывать концерты. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Итоговый выпуск программы выйдет в эфир в 20 часов по московскому времени. Его автор и ведущий Андрей Шарый ровно через 2 минуты расскажет подробнее о содержании выпуска. В Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Кот-д'Ивуаре задержан бывший президент страны Лоран Гбагбо, который отказывался покинуть свой пост после того, как проиграл выборы Алассану Утара. По сообщениям, Гбагбо арестован войсками верными Утара. В Ливии войска, верные лидеру страны Муаммару Каддафи, продолжают обстрел оплота повстанцев города Мисурата на западе страны. Есть убитые и раненые, среди них более 20 детей, по данным ЮНИСЕФ. Сегодня же после переговоров с делегацией Африканского союза руководство ливийских повстанцев заявило, что согласится на перемирие только в случае отставки Муаммара Каддафи. На северо-востоке Японии произошло второе за неделю сильное землетрясение магнитудой 7. Информация о пострадавших и разрушениях на этот раз не поступала. Сегодня же правительство Японии расширило зону эвакуации в районе аварийной АЭС Фукусима-Даичи. Лидеры России и Польши почтили сегодня память жертв авиакатастрофы под Смоленском, где год назад погибли 96 человек, в том числе тогдашний польский президент Лех Качинский. Сегодня же в ходе переговоров президенты договорились согласовать надпись на памятнике на месте трагедии. Российские чиновники должны декларировать не только доходы, но и расходы, считает глава российского отделения Transparency International Елена Панфилова. Генеральная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Тимошенко подозревается в превышении должностных полномочий при заключении контрактов с Россией на поставки и транспортировку газа в 2009 году. Египетский блогер приговорен к 3 годам тюрьмы по обвинению в критике военной власти, управляющей страной после отставки президента Хосни Мубарака. В иракском городе Эль-Фалуджа сегодня при 2 взрывах погибли не менее 5 человек, ранено около 10. В Перу во второй тур президентских выборов вышли 2 лидирующих кандидата, политик левого толка Альянта Умала и Кейко Фухимори, дочь бывшего президента Перу Альберто Фухимори, осужденного по обвинению в тяжких преступлениях. Вы слушаете «Радио Свобода». Как я и обещал, в студию вошел мой коллега Андрей Шар, автор и ведущий программы «Итоговый выпуск «Времени свободы». Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Главная тема сегодня – это совместное мероприятие траурное в Катыни, в которых приняли участие президенты России и Польши. Об этом много говорилось в последние дни на волнах «Радио Свободы». Я сегодня попытался организовать дискуссию по вопросу о том, почему отношения Москвы и Варшавы неизменно высокий эмоциональный фон. Вот что об этом говорит польский журналист и публицист, он много лет работал в России, хорошо знает и общественное сознание россиян, Зигмунд Дзинчаловский.
Польша, это связано с внутренней политической борьбой, большим расколом в обществе, предстоящими выборами в парламент. Это приобрело такие масштабы, что я понимаю людей, которые говорят уже, что они устали от Смоленской катастрофы, от расследования, от вопросов, которые мы имеем к российской стороне и так далее, и так далее. Для России эта ситуация, конечно, не сопровождается такими эмоциями. Хотя у вас тоже предстоят, в России тоже предстоят парламент, выборы. Но это не будет являться отношения с Польшей, не могут повлиять на ход этих выборов. Внутренняя российская политическая конструкция, структура совершенно другая. Это жесткая вертикаль власти, и понятно, что такие вопросы, мы будем мириться с Польшей или нет, они не подлежат такому широкому общественному обсуждению. Это вопросы, которые решает власть, которые решает Кремль. В экспертском сообществе, среди людей, которые интересуются общественно-политическим вопросами более активно, конечно, там появляются какие-то вопросы. Но, конечно, для России эта ситуация современная, она не могла стать поводом для такого роста напряжения в обществе. Здесь чувствуется это, чувствуется настоящее напряжение в обществе. У президентского дворца 10 тысяч граждан Польши, совершенно возмущенных и выкрикивающих жесткие, агрессивные, обвинительные лозунги в адрес правительства, президента и в адрес России, вы бы понимали, что вот это сопровождается истинными эмоциями.
Зигмунд Дзинчаловский, польский журналист, об отношениях Москвы и Варшавы. Эту тему я продолжу в открытии программы «Время свободы». Вот и другие темы. Представители мирового сообщества ведут переговоры со сторонами конфликта в Ливии. Почему большинство обозревателей не верят в успех этих переговоров? В Лондоне открылась сегодня крупная международная книжная ярмарка. Что представит Россия в качестве специального гостя? Им, если вы позволите, Андрей, я сейчас покину студию, пойду записывать эксперта как раз по этой теме и интервью представлю в итоговом выпуске в 20.07.
Так, разумеется, Андрей, я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Мы возвращаемся к теме годовщины трагедии под Смоленском. С этой темой связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Как изменились российско-польские отношения за истекший год? Такой вопрос прохожим на улицах Челябинска задавал наш корреспондент в этом городе Александр Валиев.
Я вообще не считаю, что нужно говорить об отношениях Польши и России. Мне кажется, есть отношения глав государств. Есть политики, которые стремятся извлечь выгоду из всего, будь то авиакатастрофа с президентом или события каких-то давно минувших лет, я имею в виду Катынь. Это поведение поляков-руководителей просто напоминает поведение нашего тандема. Если надо отвлечь россиян от проблем в стране, ищем внешнего врага.
Я о Польше за последний год слышал, может быть, 1-2 раза, и то в связи с какими-то там спортивными достижениями, и все. Думаю, никак особо это не повлияло.
Я не знаю, где Польша, но, видимо, поэтому я ничего не знаю, потому что они ничего не говорят. У России, видимо, нету до нее дела. ну и мне.
Мне кажется, в целом пошло какое-то улучшение на общем горе, но исторически так сложилось, что с Польшей мы, скажем, не в мире и согласии, и нужно просто больше времени, чтобы восстановить доверие между друг другом.
Я считаю, что российско-польские отношения значительно улучшились в силу того, что президентом Польши стал Бронислав Комаровский, который проявляет терпимость, демократичность и не обостряет отношения. И важным фактором улучшения отношений послужило то, что Россия в связи с катастрофой предприняла ряд мер для того, чтобы этот инцидент был исчерпан, предоставила множество доказательств, собрала комиссию, состоящую из представителей различных стран, и выразила свое соболезнование в связи с катастрофой.
Я считаю, что за истекший год российско-польские отношения изменились к лучшему. В них стало больше конструктивизма и прагматизма, и меньше взаимных обвинений и эмоций. Хотя, конечно, полностью избавиться от этого не удалось, чему свидетельствует последняя история с заявлениями польской прокуратуры и нашими ответными заявлениями. Тем не менее, конструктива в отношениях стало явно больше.
Мне кажется, что за последний год отношения России и Польши во всяком случае точно не ухудшились. То есть, не знаю, изменились они в лучшую сторону или нет, но вот, на мой взгляд, мне кажется, что они не ухудшились. То есть, может быть, небольшой осадочек и остался, но в целом, мне кажется, отношения по-прежнему хорошие.
Ну, я думаю, то, что перестали думать, что это построили российские спецслужбы, и что это была на самом деле какая-то просто катастрофа. И, наверное, большинство людей, я думаю, уже не вспоминают давно ни как ни россияне, ни сами поляки.
Так челябинцы отвечали на вопрос, как изменились российско-польские отношения за истекший год. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В Москве 18:38. Вы слушаете Радио Свобода. И сейчас в нашей программе рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная.
На минувших выходных в российской блогосфере обсуждали новый этап противостояния блогеры против Никиты Михалкова. На этот раз в наступление перешел режиссер, и играл он на своем поле, то есть не в текстовом формате, а в видеосюжетах. Сначала Михалков пригласил к себе на беседу Рустема Адагамова, известного как пользователь «Другой», и поинтересовался у него, чем он, Михалков, не устраивает блогеров. Видео первой части их разговора появилось в блоге Михалкова «Никита Бесогон». Однако после этого «Другой» попросил режиссера не публиковать продолжение их беседы, объяснив это следующим образом.
«Михалков – прекрасный актер с фантастическим обаянием, который для меня сыграл роль непринятого художника. Передо мной сидел немолодой и уставший человек, который говорил о том, что он не может понять, как результат 8 лет его жизни оказался невостребованным зрителем, мною в том числе». «Почему?» – вкрадчиво спрашивал художник. «Я сказал ему, что вышел из кинотеатра с ощущением ужаса. Заявить в лицо автору, что фильм, на который он потратил 8 лет жизни, дерьмо, я не мог и не смог бы, доведись мне такой случай снова. Это кажется мне бессмысленным и жестоким. Так что я волновался, искал какие-то приличные слова, но это было и не нужно. Под камеру достаточно было монолога актера, которого не мне пытаться переиграть». В общем, было понятно, что разговор получается бессмысленный.
Михалков просьбе блогера внял, однако посоветовал всем остальным обратить внимание на то, что «Другой», по выражению режиссера, сдулся, почувствовав на себе, что такое свора. Второй жертвой Михалкова стал галерист и куратор Марат Гельман. Их дискуссия происходила в рамках ток-шоу на канале НТВ, и победителем вновь вышел Никита Михалков. Слова утешения Гельману высказал режиссер Алексей Герман-младший на страницах портала Snop.ru.
К сожалению, вчера он выиграл. Был более мотивирован, более подготовлен. Заранее просчитал все варианты. Все предугадал и тактически, и стратегически. Вы проиграли демагогу. А можно было бы выиграть. Вы не совсем правильно выбрали уязвимые точки. Тем не менее, вы заслуживаете только уважения. Логика истории, гармония существования человеческого духа, основные ценности и многое другое против Михалкова. Как бы он ни цеплялся зубами и ногтями. Что-то в нем уже испортилось внутри, и он это знает. Мы все разные, но у кого-то остается понятие порядочности, а здесь его нет совсем, что для художника губительно не только внутренне. Он – символ больного, уродливого и мелочно лживого.
В США приближается день подачи налоговых деклараций, поэтому все чаще в сети всплывают рассуждения о налогах и способах их употребления государством. «Почему люди вообще платят налоги?» – спрашивает в экономическом блоге газеты «Нью-Йорк Таймс» профессор Чикагского университета Кейси Маллиган.
Экономисты до сих пор не знают, чем объяснить то, что люди сообщают налоговым органам истинные размеры своих доходов. Получить точные сведения о масштабах ежегодной недоплаты довольно сложно, но данные исследования, проведенного недавно Службой внутренних доходов США, показывают, что сейчас Министерство финансов получает 99% от суммы, которую оно получило бы, если бы все налогоплательщики честно указывали свои доходы. Можно решить, что люди платят налоги, чтобы избежать проблем в случае проверки, но факт состоит в том, что 99% населения налоговая служба никогда не проверяет, и даже если у оставшегося 1% обнаруживаются нарушения, штраф не превышает 10% от недоплаченной суммы. С финансовой точки зрения недоплачивать налоги довольно выгодно. У тебя 99% вероятности, что, скажем, 10 тысяч, которые ты недоплатил, останутся при тебе, и 1% вероятности, что ты заплатишь эти 10 тысяч плюс еще 1000 штрафа. Поэтому экономисты считают, что законопослушность в данном случае объясняется внеэкономическими причинами. Люди просто хотят быть честными и вносить свою лепту в государственные расходы.
Вероятно, эта гипотеза недалека от истины. Иначе трудно было бы объяснить затянувшуюся битву между президентской администрацией и консерваторами за финансирование правительственной программы по регулированию деторождения. Республиканцы настаивали на ее закрытии, подчеркивая, что они не желают, чтобы их налоговые выплаты расходовались на аборты, против которых они выступают. Аргументация крайне правого крыла республиканцев задела Джейсона Казницки. Он пишет в блоге «The League of Ordinary Gentlemen».
Мои дорогие, брецающие драгоценностями консерваторы, вы не одиноки. В каком-то смысле мы все платим за убийство. Как сторонники, так и противники абортов. Забудьте споры о том, когда эмбрион становится личностью. Это не важно. Правительство и без того занимается убийствами взрослых, детей, щенков, бабушек. Вы разве не заметили, нет? Поговорите тогда с квакерами. Серьезно, их принципиальный пацифизм позволит вам увидеть проблему в новом свете. А ведь квакеры платят налоги. Впрочем, они внесли законопроект о создании мирного налогового фонда. Идея неплохая. Если пацифизм приобретет популярность, этот закон могут даже принять, и люди станут спать спокойнее, зная, что ни цента из выплаченных ими денег не пойдет на военные цели. Вероятно, и вам следовало бы внести законопроект о создании налогового фонда, деньги из которого не могут расходоваться на аборты. Но было бы наивно предполагать, что на этом все и закончится. Я, например, не желаю видеть, как мои налоговые выплаты расходуются на поимку мирных потребителей и производителей марихуаны. Предлагаю создать налоговый фонд в поддержку когнитивной свободы. Теоретически так можно продолжать до бесконечности. Улучшится ли от этого мир, в котором мы живем, не знаю. Но определенные проблемы с эффективностью работы госструктур, несомненно, возникнут.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Кот-д'Ивуаре задержан бывший президент страны Лоран Гбагбо, который отказывался покинуть свой пост после того, как проиграл выборы Алассану Утара. В Ливии войска, верные лидеру страны Муаммару Каддафи, продолжают обстрел оплота повстанцев западного города Мисурата. Более 20 ливийских детей погибли за последние три недели в осажденном Мисурате на западе Ливии. Такие данные обнародовал детский фонд ООН ЮНИСЕФ. На северо-востоке Японии произошло второе за неделю землетрясение магнитудой 7. Лидеры России и Польши почтили память жертв авиакатастрофы под Смоленском, где год назад погибли 96 человек, в том числе тогдашний польский президент Лех Качинский. Российские чиновники должны декларировать не только доходы, но и расходы, заявила глава российского отделения организации Transparency International Елена Панфилова. Генеральная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело в отношении бывшего премьер-министра страны, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Она подозревается в превышении должностных полномочий при заключении контрактов с Россией на поставки и транспортировку газа в 2009 году.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Как живется на родине Гагарина? Видеорепортаж корреспондентов Радио Свобода.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник о связях власти и бизнеса.
В блогах Свободы.
«Зенит» — это «Газпром», и это многое объясняет.
Сайт «Радио Свобода» — свободанews.ру.
Президент России поручил правительству принять неотложные меры для организации в стране газовой биржи. При нынешнем избытке предложения газа на внутреннем рынке, полагают эксперты, биржевая торговля им может быть реально востребована либо в ограниченных объемах, либо в периоды пикового спроса на газ. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы. У микрофона Сергей Синицкий.
Почти пять лет назад, в ноябре 2006 года, в России были проведены первые экспериментальные биржевые торги природным газом в более чем скромных объемах. Спустя полтора года, в июне 2008, глава «Газпрома» Алексей Миллер, выступая на экономическом форуме, заявил, что первая в России газовая биржа появится в Санкт-Петербурге уже в 2009 году. Причем, как отмечал тогда руководитель «Газпрома», эта биржа станет крупнейшей в Европе, а газ на ней будет продаваться за рубли. Прошло три года. По идее, в появлении в стране биржевой торговли газом сами его производители, как «Газпром», так и другие компании, должны быть заинтересованы. Ведь в условиях, когда внутренние цены на газ в разы меньше, чем в других странах, и при этом жестко регулируются государством, продавать его на бирже можно было бы значительно дороже. Тем не менее, пока о создании такой биржи больше говорят власти, чем участники этого рынка. Из Москвы аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Думаю, что участники газового рынка не могут сейчас рассчитывать на то, чтобы продавать газ по ценам существенно более высоким, чем регулируемые цены, поскольку имеется некоторый избыток газа на внутреннем рынке. И в этом отношении ситуация похожа на ситуацию на европейском рынке. Но, с другой стороны, определенные объемы небольшие, как «Газпром», так и независимым производителям, возможно, хотели бы продавать через биржу для того, чтобы в периоды низкого спроса была возможность не закачивать объем подземного хранилища, а получать, пусть небольшую, но все-таки выручку.
В ближайшие годы в России объемы предложения газа могут расшириться еще больше, причем значительно, за счет, в первую очередь, реализации крупных инвестиционных программ его независимыми производителями, отмечает аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Биржа, в ней есть смысл в периоды резкого пикового перепада спроса. Бывают периоды, когда производителям приходится вводить ограничения на поставки газа, поэтому периоды пикового спроса биржа вполне имеет смысл. Но сегодня просто дефицита газа нет, и в любом случае потребитель всегда сможет договориться с поставщиком газа на приемлемых условиях. Тем более, что сегодня производители газа уже более гибкими стали и готовы идти на льготы, скидки, определенные уступки по условиям поставок, по ценам поставок. Поэтому, на мой взгляд, в общем-то, биржа будет, конечно, увеличивать конкуренцию на внутреннем рынке и обеспечивать спрос в периоды пикового перепада. В данном случае биржа имеет смысл и принесет экономические выгоды как потребителям, так и производителям газа.
Вообще газовых бирж в мире всего несколько. Самые крупные – в Соединенных Штатах и Великобритании. Причем в США, например, через биржу проходит более 60% всего потребляемого в стране газа. Но на сырьевых рынках ведется биржевая торговля не только самим продуктом, но и финансовыми инструментами, привязанными к нему. Чем именно будут торговать на газовой бирже в России, когда она появится, пока остается лишь догадываться, отмечает Алексей Кокин, компания «Уралсиб Кэпитал».
Ну, такой бирже могли бы торговаться объемы для реальных физических поставок, причем с поставкой немедленной, буквально на следующий день. Также могли торговаться и товарные фьючерсы практически с любым сроком. Но в качестве уже производных могли торговаться беспоставочные, чисто финансовые фьючерсы. Это дело уже техники. Производные от финансового характера – это, опять же, в значительной степени вопрос того, как быстро будет освоен, что ли, опыт аналогичных западных, в первую очередь, европейских бирж. Надо сказать, что ликвидность на европейских газовых биржах не такая уж высокая, но, тем не менее, уже существуют производные инструменты, поэтому, может быть, и у нас тоже до этого недалеко.
Еще несколько лет назад правительство России планировало уже к 2011 году постепенно повысить внутренние цены на газ в России до равновесных с экспортными, то есть за вычетом экспортной пошлины и расходов на транспортировку до зарубежных рынков, так называемый ценовой уровень «нетбэк». Теперь эти сроки перенесены на 2015 год. Виталий Крюков, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Сегодня внутренние цены на газ более чем в два раза ниже, чем они были бы по экспортному нетбэку, то есть по чистой цене за вычетом пошлины и транспорта. Конечно же, мы будем постепенно переходить к экспортному нетбэку, но я не уверен, что при текущей стоимости газа и стоимости нефти государство будет готово полностью перейти на экспортный нетбэк без скидок для отдельных потребителей газа, потому что они станут неконкурентоспособными с учетом тех цен, которые им придется платить за газ. Поэтому, на мой взгляд, пока преждевременно говорить о том, что нетбэк может полностью быть введен с 2015 года, скорее всего, он будет введен в усеченном порядке, то есть не на 100% и не для всех потребителей газа. А что касается цен на газ для населения, то я не ожидаю, что они будут либерализованы в обозримом будущем. Они, скорее всего, будут регулируемы и оставаться в ближайшие, по меньшей мере, лет 10, наверное.
Президент России поручил правительству принять неотложные меры для организации в стране газовой биржи, сообщила сегодня пресс-служба Кремля. Срок до 1 июня.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Сергей Синицкий. Завтра премьер-министр России Владимир Путин прибывает с рабочим визитом на Украину. О том, как воспринимают эту страну россияне, о том, каково отношение украинцев к России. Речь в сегодняшнем выпуске рубрики «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Киевский международный институт социологии в течение последних нескольких лет ведет совместные исследования с Левада-центром. Обе эти организации регулярно изучают отношение жителей своей страны к стране-соседу. Как относятся украинцы к России? Этот вопрос я задала генеральному директору Киевского международного института социологии Владимиру Паниотто.
Отношение украинцев к России, если брать население в целом, можно характеризовать, мне кажется, как безответную любовь. Потому что за тот период, который мы исследуем, 90% плюс-минус 2% относятся к России положительно. А отношение россиян к Украине очень разное.
Какие факторы тут играют роль? Что влияет на отношение украинцев к России?
Прежде всего, конечно, и существенная дифференциация по регионам. Понятно, что лучше всего к России относится восточный регион, где 98% относится к России хорошо или очень хорошо. А хуже всего западный регион, там 73% относится хорошо или очень хорошо. Но только 20% относится плохо в западном регионе. Но в целом отношение очень стабильно.
А каково отношение украинцев к российскому руководству?
Отношение к российскому руководству мы, собственно, это вставляли только в один из вопросов. Но тут, конечно, есть некоторая дифференциация, и отношение украинцев к российскому руководству хуже. Но, как ни странно, все равно подавляющее большинство относится хорошо. 75% в целом к российскому руководству относится положительно. и 13% отрицательно.
Вот вы сказали, безответная любовь украинцев к России. В самом деле, передо мной результаты совместного исследования вашего института и Левада-центра. Чем вы объясняете тот факт, что украинцы, по данным опросов, значительно лучше относятся к России, чем россияне к Украине?
Мне кажется, что первоначально эти отношения были одинаковыми, и, собственно говоря, это была одна страна. А потом, после разделения и, может быть, после установления более авторитарной власти, как мне кажется, в России, российское руководство более эффективно стало формировать отношения к Украине, чем украинское к России. Поэтому в Украине оно осталось положительным. А в России в зависимости от ситуации.
А если посмотреть в недавней временной перспективе, менялось ли как-то это отношение в течение последних лет?
Вот одно из первых падений было в 2004 году. После революции, наверное, я думаю, объяснили. Российское руководство, видимо, объяснило народу, что нехорошо делать революции. Потом были тоже очень резкое падение после войны с Грузией, когда часть политиков Украины приняли такую откровенную поддержку именно Грузии в этом конфликте. А после этого отношения стали выравниваться, и, в общем-то, они сейчас улучшаются. Последние фактически 2 года они улучшаются, и сейчас разница уже не такая большая. 72% позитивного отношения россиян и 90% позитивного отношения украинцев. В то время как были годы, когда большинство российского населения относилось негативно к Украине.
Стало быть, оранжевая революция, затем Грузия. И в какие еще периоды ухудшалось отношение россиян к Украине?
Еще был конфликт, так называемая газовая война, когда Россия обвиняла Украину, а Украина Россию в непоставках газа Европе.
Говорил Владимир Паниота, генеральный директор Киевского международного института социологии. Что касается отношений между двумя странами, то тут данные схожи. Подавляющее большинство как украинцев, так и россиян полагают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами, с открытыми границами, без виз и таможни.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над выпуском работали продюсер Оксана Паньер и Юлия Голубева. Вел программу Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода «Время гостей». Тема сегодняшнего выпуска: нужна ли народу партия «Народной свободы». В студии в Москве историк и сопредседатель этой партии Владимир Рыжков. Ведет программу сегодня наш обозреватель Анна Качкаева. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Коля Цыпула открыто осуждал убийство ни в чем не повинных людей.
Ярослав Качинский не появился также на основных государственных мероприятиях.
На малой родине Юрия Гагарина, деревне Клушино, прошла генеральная уборка.
Участки Химкинского леса выставлены на продажу.
Но эти люди могут загладить свою вину и заработать, сообщив о нарушении в их фирме.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.